Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук Ярослав Львович Скворцов. Здравствуйте, добрый вечер, Ярослав
добрый Львович. Добрый вечер. Добрый вечер.
Наше досье. Ярослав Скворцов родился в Москве в 1967 году. В 1989 году окончил МГИМО, после чего работал обозревателем по странам Западной Европы в литературной газете, обозревателем, заместителем редактора, а позже редактором отдела финансов в издательском доме «Коммерсант». Лауреат премии Союза журналистов России за лучшее журналистское произведение на экономическую тему 1993 года. С 2005 года декан факультета международной журналистики МГИМО. Сотрудничает с рядом интернет-ресурсов и печатных изданий. Женат, имеет взрослого сына.
Очень рад вас приветствовать. И как бы это ни было, в общем, с одной стороны печально, с другой стороны заманчиво, сегодня поговорим о нашей профессии. В том числе, потому что в последнее время складывается ощущение, что что-то не так происходит в информационном поле. Что-то нас стали сильно нагружать. Наши коллеги. Появляются какие-то странные заголовки, вырываются из контекста фразы, и людей пытаются, с одной стороны, таким образом заинтересовать, заинтриговать, с другой стороны, читаешь и понимаешь, что вот эти вот именно вырванные из контекста фразы, там, скажем, вот, предположим, последняя история, да, с проповедью святейшего патриарха Кирилла, какая-то волна совершенно непонятная поднялась, и люди себе позволяют писать такое, дофантазировать за него даже то, что он не говорил. Давайте попробуем нащупать вот эти вот болезненные сегодня темы.
Давайте, конечно, потому что вот приведенный вами пример очень хороший. Сразу возникает куча встречных вопросов. А пишут где? А пишет кто? Дело в том, что, я думаю, вы со мной согласитесь, наша с вами профессия, она во многом уникальна, потому что... Ну вот я не очень себе представляю, чтобы где-нибудь в какой-нибудь компании, может быть, случайно, кто-нибудь спросил там, а чем вы занимаетесь там? Я врач. А, все врачи говорят о том, что... Потому что у каждого есть какой-то свой опыт общения с врачом. Наверняка есть хороший, наверное, есть неудачный. Наверное, были какие-то проблемы. А вот про журналистов примерно как про футболистов. Вот каждый знает, каким должен быть, как нужно выстроить игру сборной, чтобы она побеждала. Но далеко не каждый готов сам выйти на поле для того, чтобы побеждать. Примерно тоже. Вот с журналистикой приходит похожая ситуация, и, к сожалению, или так просто исторически сложилось, что, наверное, негативных примеров, и мы с вами можем профессионально вспомнить куда больше. Да и, в общем-то, и отношения среди, вот, например, вот, взять круг моих, очень разношерстный круг моих знакомых, к журналистам скорее негативное, чем нейтральное. А уж про позитивное говорить нечего. Знаете, вот один мой коллега недавно как-то в разговоре привел очень интересный пример. Он говорит, среди моих друзей очень много тех, кто говорит, я вообще не смотрю телевидение. Ну, только канал «Культура». Он говорит, даже если вот те люди, которые произносят эту фразу, действительно смотрели канал «Культура», то рейтинг бы его не там был на уровне 4%. Но канал «Культура» стал неким таким атрибутом, неким маркером, упоминание которого может произвести впечатление о тебе как о культурном человеке. При этом вовсе не обязательно его смотреть. Просто скажите, что я смотрю канал «Культура». Поэтому, возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, мне представляется, что такая вещь, как... Ну, начну с наиболее мягких. Перестановка акцентов, интерпретация фактов... А дальше можно говорить уже об их искажении и о некой заданности и предвзятости. Были, есть, наверное, и всегда останутся как в нашей профессии, так вообще в системе коммуникаций. Наверное, каждый согласится, что когда ты приходишь из школы, и мама спрашивает, как дела, ведь не обязательно рассказывать о том, что, мам, все плохо, два кола и тройка с минусом.
Да, она все равно узнает.
Это точно, да. Вот, кстати, очень часто журналисты не пекутся по поводу того, что зритель, слушатель может потом тоже узнать правду. Для этого не обязательно родительские собрания проводить. Но всегда можешь пойти информацию так, чтобы сейчас тебя не лишали права пойти погулять с ребятами во дворе или поиграть в PlayStation. А что будет потом, то будет потом. Так что мне представляется, что, вот, наверное, не совсем корректно говорить о том, что именно сейчас журналистика показалась в таком положении. Может быть, еще знаете какой момент? У нас в целом в обществе есть некоторый достаточно высокий такой вот градус, близкий к кипению, а может быть, уже градус кипения. А журналистика — профессия очень публичная. И, наверное, они поэтому под раздачу должны по определению попадать.
Вот смотрите, Володя упомянул слова патриарха Кирилла о ереси человекопоклонства, сказанной в неделю Торжества православия, как бы смысл которых сводился к тому, что человек без Бога, поклонение человеку без Бога – это ересь. Это возникло, это стало пересказанным в заголовках, как то, что церковь призывает отменить права человека. Вот просто напоминаю эту историю. Но вот случай показательный даже вне контекста самой проблемы прав человека. Возникает какая-то громкая, чаще негативная новость о церкви. И, в принципе, большинство, если не все, ну, не все, не будем говорить, не будем обобщать, но большинство заметных изданий, порталов делятся на две категории. Первое – это ну все понятно, это, значит, церковь опять лезет туда, куда ее не просят, и тут все понятно, почему. Вторая категория – ну все понятно, это заговор против церкви из океана пришедший. И в первом и втором случае все сразу понятно. Две таких волны, которые друг с другом борются. Как вы видите эту проблему? Что делать в этой ситуации, во-первых, читателю, потребителю информации? Ну и как вы видите эту проблему как журналист?
Давайте начнем с второй части. Есть такое не очень популярное, не очень распространенное понятие, как разъяснительная журналистика. Вот сейчас обязательно вернемся к предложенному вами сюжету, но вот похожая вещь происходит в сфере научной журналистики. Либо мне, как читателю, вообще ничего не понятно, о чем там говорят эти умные люди, я путаюсь в терминологии. Вы мне проще вот на пальцах объясните, куда уходят государственные миллиарды, выброшенные якобы на научные цели. Либо-то об этом нужно... Вот одно из двух. Либо я в этом вообще ничего не понимаю, или разжуй и положи мне в рот, так, чтобы я понимал, о чем идет речь. Вот не случайно есть понятие научная журналистика, но очень популярная журналистика. Рассказывать просто о сложных вещах – это умение, это навык, это в какой-то мере талант. Поэтому эта интерпретация... Ну, наверное, да, но только без искажения смысла. Я должен найти те термины, те категории, которые будут понятны моей аудитории. Действовать по принципу, если вы нас не понимаете, то это ваши проблемы, можно, но это как бы заведомо обрекать себя на такую достаточно замкнутую нишевость. Мне представляется, что вот то, о чем вы, Константин, сказали, это результат действительно существующих стереотипов и предубеждений. Что бы ни сказал этот ньюсмейкер, что бы я ни услышал от этой организации, я заведомо вижу в этом некий подвох. Это существует, я думаю, что вы со мной согласитесь. Можно найти десяток, а то и больше примеров в политической области. Но как можно ждать от этого политического деятеля, этой среднеевропейской страны, чего-то хорошего, потому что мы априори знаем, что он плохой. И все, что бы он ни делал, это либо он пытается скрыть свои истинные посылы и так далее, и так далее. То есть у меня есть некое предубеждение, некий негативизм, восприятие того, что от этого человека исходит, от этого ньюсмейкера. Эта проблема решается, решается сложно. Вы знаете, что как бы аудитория бывает негативно настроена, позитивно настроена, нейтрально настроена. Бывают смешанные типы аудитории. В зависимости от того, на какую аудиторию мы выходим, мы выбираем нужную аргументацию и нужным образом отстраиваем слова, факты, пассажи, предложения и так далее. Вот та аудитория, которую сказали вы, точнее, два типа вы назвали. Одна однозначно негативно настроенная. Как мы с вами знаем, максимум, что может сделать журналист, это привести негативно настроенную аудиторию в состояние нейтральное. Настроенной аудитории, либо вот те, кто там во всем видит, во всем всегда остается сторонником теории заговора, у него же тоже он готов, как все, что он слышит, узнает, он как бы пытается уложить вот в свои шаблоны. Если они не укладываются, он просто это выбрасывает. Уложилось, ну, замечательно, мир остается миром. Вот, мне кажется, что для журналистов здесь стоит очень сложная задача. Мы, опять же, с вами знаем, что журналисты стереотипы либо используют существующие, либо создают новые, и самое сложное – это ломать стереотипы. Очень сложно, потому что человек по природе своей, особенно когда он... воспринимает информацию, он в известной степени ленив. Ему сложно осваивать новые рубежи. Зачем? Мне комфортно с теми знаниями, которыми я оперирую. Очень сложная задача журналистов, в хорошем смысле слова, в правильном смысле слова, пропагандистов, миссионеров, объяснять, искать нужные тропинки вот, к пониманию, стараться обходить, а может быть не обходить, а как раз четко показывать. Вот почему вам, уважаемый радиослушатель, сложно понять истину, истинный смысл слов? Наверное, потому что вы ассоциируете вот с этим, вот такие-то вещи. Давайте разберемся, правильно ли это, корректно ли это. Есть другая точка зрения. Давайте поменяем угол зрения. Взглянем с другой стороны. Вот если заниматься вот этой работой, она очень неблагодарная.
Вы идеалист, Ярослав Львович.
Я не идеалист, сказать. Я должен сказать просто...
Им же надо быстрее успеть, чтобы вот это издание, где я сейчас работаю, чтобы мы успели быстрее, чем конкуренты, чтобы вот быстро у них...
Сколько будет 236 умножить на 158?
Вы меня 13, спрашиваете?
13254. Но это же неправильно, зато быстро.
Ну, там тем не менее, да, вот, вот да,
зато
да.
быстро,
да,
зато
да.
быстро,
и да. Вот у меня, как у потребителя, да, там, скажем, как у читателя некоторых, там, скажем, средств массовой информации, их очень немного, можно на одной, там, я не знаю, на пальцах одной руки пересчитать то, что я читаю все время. У меня складывается такое ощущение просто, как у потребителя, именно то, что быстрее урвать, вот жареное вкинуть, вот... И мне как-то задумываться о том, о чем вы говорите, и с чем я абсолютно согласен.
Вы знаете, я вам так отвечу. Я в начале 90-х годов пришел работать в один издательский дом. В то время у нас в начале 90-х, по-моему, каждую неделю возникало какое-то новое издание. И на рынке было и так тесно, и руководствовались правилом локтя. Да, вот растолкать, распихать, самые первые, круче всех и так далее, и так далее, и так далее. Вот то издание, в котором работал я, тот издательский дом, он на рынке сохранился, в отличие от очень многих тех конкурентов.
Я подозреваю, о чем идет речь.
Да, вот тот самый издательский дом, куда сейчас я с большим удовольствием привожу своих студентов. Вот мы с ними даже совместную кафедру у нас открыли, и с их академией сотрудничаем очень активно. Я его не идеализирую. Там тоже работают люди, которым свойственно ошибаться. Но вот тот подход, который был там в нас, тогда еще начинающих журналистов заложен, ну, как начинающих, там, продолжающих и так далее, вот он, мне кажется, очень правильным. Потому что тот принцип, о котором вы сказали, он понятен, он объясним. Другое дело, там, принимаешь ты или не принимаешь эти правила игры. Но вот почему-то те ребята, которые вот пошли вот по этому пути, они как на рынке не сохранились. И названия многих тех изданий, в которых они трудились, сейчас уже забыты напрочь. Я не думаю, что мы не найдем их ни в интернете, ни в одной библиотеке. Поэтому, безусловно, ну, давайте как бы делить на сиюминутность и на некие стратегические вещи. Вот тот издательский дом, о котором я говорю, он остался на рынке. Хорошо или плохо, или как он адаптируется к новым условиям. Но, опять же, в чем как бы главное отличие, Константин это прекрасно знает, желтой массовой журналистики от качества. В одном случае мы идем за читателем, мы как бы, вообще-то да, мы потакаем его интересам. Наш читатель должен, задача одна, он должен взять нашу газету, открыть, прочитать, закрыть, сказать, ха, я так и знал, я так и думал. А другое дело, что ты читателю говоришь, ты знаешь, старичок, вот кроме черного белого еще есть полтона. Я знаю, это сложно, я тебя не буду особо грузить. Придумал просто пример из практики Зайского дома «Коммерсант». Как-то однажды, году в 96-97, на летучке зав. Отделом культуры получил разнос. Знаете, за что? Нет. Он опубликовал три аннотации на только что вышедшие книги. И главный редактор, ну, естественно, конечно,
прекрасно.
На одной полосе, он сказал, наш читатель, новый русский, книг не читает. Поэтому две аннотации – это максимум. Потому что, почему? Он прочитает их, а где-нибудь в каком-нибудь обществе сойдет за умного. Он как что-то процитирует, подумает, о, наверное, читал парень. Но когда мы даем ему три, он узнает, что, оказывается, в день может выходить более двух книг. Боже мой, я же серый, я же тупой. Я же ничего не знаю. Он говорит, давайте не будем его обижать. То есть мы его просвещаем, но очень аккуратно. Понимаете, в конце концов, можно по-английскому дать такое домашнее задание, что ты его ни за что не выучишь. И... Ну, это как бы задача учителя.
А вы, предположим, да? Так сказать, напечатали бы три рецензии или две?
Ну, если бы это был «Нью-Йоркер» или какой-нибудь «Reader's Digest», то, наверное, и можно было бы и 8. А вот если это полоса издания, которая адресована... Ну, надо четко понимать, кто твой читатель.
Ну, да,
и понимать, как
целевая аудитория, да.
Да, и как бы вот... Это не значит, что нужно, опять же, под него все время подстраиваться, но под его возможности. Мы его образуем, мы делаем его лучше, но надо понимать, что вот не надо как бы сразу перепрыгивать, иначе мы его потеряем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Вы не случайно привели пример сейчас из 90-х, да, издательского дома «Коммерсанты», вот той какой-то золотого стандарта...
Как вы догадались, Константин?
Вы это произнесли, Ярослав Ильич. Того золотого стандарта вот, журналистики факта, да, и вообще хороших заголовков, всего-всего, за что мы любим эти издания. А то, о чем мы сейчас говорим, да, вот эти две... матрицы. Одна, что есть заговор, и все понятно. Другая, что этому спикеру верить нельзя, и все понятно. А это все-таки явление сегодняшнего дня? Или так было, в общем-то, всегда? Или если это явление сегодняшнего дня, то как бы, что с этим делать?
Ну, наверное, я не ошибусь и скажу, что существует, безусловно, некая цикличность. Давайте только не путать цикличность с движением по кругу, да? Все-таки, наверное, это некая спираль, все-таки всегда есть какое-то продвижение, схожие тенденции и так далее. Помните, я как-то вам рассказывал, я начинал заниматься журналистикой в замечательной литературной газете в конце 80-х, и, по-моему, приводил вам этот пример, как однажды к нам пришла читательница и сказала: «Вы знаете, я всю жизнь читаю две газеты, «Известия» и «Литературную газету», и все писали одно и то же. И я понимала, что вот на этих двух столпах строится моя жизнь». Теперь вы пишете по-разному, и эти столпы рушатся. То есть для человека просто было шоком то, что в газете может быть написано по-разному. Есть разные точки зрения. Потом был период, когда количество точек зрения было таковым, что вот вообще был утрачен какой-то стержень. Ну, все это, может быть, можно перевернуть с ног на голову, а потом еще раз и еще раз. Извините, просто на днях услышал замечательный музыкальный анекдот, как раз вот в тему того, о чем мы с вами говорим. Приходит молодой человек на экзамен, говорит: «Шуберт», и исполняет произведение Шуберта. Отвратительно совершенно. Представляете, комиссия говорит: спасибо. «Будьте любезны, исполните, пожалуйста, еще разочек». Молодой человек радуется, исполняет еще раз, заканчивает. Говорит: «Спасибо большое, до свидания». Член комиссии спрашивает: представляете, зачем вы это сделали? Он говорит: «Знаете, когда исполнялся Шуберт первый раз, я понял, что гений перевернулся в гробу». Ну, не оставлять же в таком положении. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Константин, я думаю, что сейчас у нас, наверное, какой-то такой очередной, вот такая, как это называется, точка экстренума, да, вот какой-то вот переворотный какой-то момент. Знаете, вот прямо вот в развитии ваших слов, я вчера со своим студентом, первый курс магистратуры, дал такое задание. Ну, тоже событие уже, по-моему, позавчерашнего дня, известие о том, что готовится некая информационная атака на первое лицо государства. Я у них спросил, задал элементарный вопрос. Я говорю: «Слушайте, вот давайте подумаем. Так, вот там прозвучали слова, мы посмотрели с ними сюжет, там слова заказуха, там тенденциозный материал, что-то еще». Я говорю: «Вот давайте приведите примеры того, что вот четко попадает под эти критерии. А какой сюжет, материал, заметку мы никогда вот не отнесем к этим критериям?» И разные у нас магистранты, у кого-то есть база журналистского образования, есть опыт работы, у кого-то нет ни того, ни другого пока еще. Говорили мне о том, вот да, действительно, вот есть люди, к чьим словам мы априори относимся с подозрением и так далее, и так далее, и так далее. Я показал им один фильм, который вам, по-моему, тоже показывал, аж 10-летней давности, «Плутовство». И дал ему очень простое задание. Говорю: «Скажите, пожалуйста, что из инструментария, который используется здесь, с вашей точки зрения, актуально по день сегодняшний?» Ну, причем мы не просто его смотрели, мы его останавливали, я задавал им вопросы, говорю: «Смотрите, вот пресс-конференция, кризисная ситуация, как вот себя нужно повести? Журналисты, вот они что, вот они такие все идиоты? Или как бы кто-то из них просто озадачен?» Мы просто разобрали его вот с точки зрения инструментария и моделей поведения. Естественно, вот возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, вот и про те же самые 90-е. Вот помните, я вам говорил, что я почему перестал читать «Любимый коммерсант»? Потому что мне неинтересна газета, которая меня ничем не удивит. Я знаю, по поводу чего она будет негодовать, по поводу чего она будет рукоплескать, по поводу чего и какие эмоции она выплеснет по тому или иному информационному поводу. Вот если я заранее знаю, что там написано, зачем мне тратить на нее время? То, что газета меня должна, журналист, программа должны меня удивлять, не означает, что они должны все время придумывать что-то новое. Нет, у них должна быть своя позиция. Как, собственно говоря, в нормальной жизни у нас есть интересные собеседники, есть неинтересные. В одном случае нам почему-то интересно мнение этого человека, а в каком-то случае мы заранее знаем, что он нам скажет. С кем-то мы ограничиваемся «привет-привет», а у кого-то спрашиваем, говорю: «Слушай, ты смотрел вчера, мне очень интересно, что ты по этому поводу думаешь». Вот ровно то же самое, это же некий это нормальный, обычный информационно-коммуникационный процесс. Да? Вот то же самое и в журналистике. Как бы, бывают такие периоды, когда извините, сражение там все достало. Не надо мне только ничем учить, не надо мне ничем грузить. Бывает, наверное, бывает. Мне все-таки видится, что, безусловно, мы сейчас... Сейчас вообще профессия меняется. Средства массовой информации стали средствами сертификации массовой информации. Потому что массовая информация идет как бы своим ходом, минуя СМИ, традиционные, к которым мы привыкли. Это новые медиа влияют на старые традиционные, но это как бы улица с двусторонним движением. Очевидно, что никакой Wikileaks не получил бы, не обрел бы того веса, коим он обладает сегодня информационного, не обрати на него внимание маститы, брендовые печатные издания. Наверное, и они бы тоже очень много потеряли, если бы они по-прежнему продолжали его, говоря языком современной молодежи, игнорить.
Очень хорошо, что мы затронули эту тему, потому что вот складывается ощущение, что современный, ну, назовем вещи своими именами, да, потребитель продукта средств массовой информации, он перекормлен вот этой самой информацией. Потому что помимо традиционных нам средств массовой информации, как печать, радио и телевидение, электронные средства массовой информации, огромное количество блогов существует и блогеров. И вот там, да, такой пример, скажем, человек сидит там, пишет свои блоги, вдруг его заметили, его приглашают колумнистом в какое-то издание. Он фактически просто вместе со своим блогом переезжает. И эти мнения множатся. И в итоге просто у потребителя каша полная в голове. Он вообще не понимает, а чего ему читать, а кого ему читать. И этот информационный поток, там, как раньше мы говорили, там ручеек свободы, да, и там вот вы привели скажем, издательский дом «Коммерсант» в свое время. Я тоже читал это издание, вот, когда Васильев им руководил. Это была замечательная газета, это было прекрасно. Вот. Там через какое-то время что-то еще. Но сейчас это просто, это даже не там из бронзбойда поливает, это просто водопад информационный. И человек как с ног до головы вот этой самой информационной, ну, я прошу прощения, коллеги, за такое, ну, в голову пришло, жижей, информационной жижей. Он вот он стоит весь облитый, и он не понимает, где правду говорят, где говорят неправду, и так далее, и так далее. Вот как не потеряться самому простому человеку, читателю, слушателю, зрителю? Ну, в этом информационном, да, поле.
Ну, мне очень нравится придуманный вами образ. То есть хорошая журналистика должна стать таким зонтом. Ну, или дождевиком с купюшоном из такого хорошего пророчного брезента, чтобы эта жижа, ну, во всяком случае, рук и лица миновала. По поводу блогеров. Я считаю, что между блогерами и журналистами есть три принципиальных отличия.
Давайте поговорим об этом.
Да. Если у пишущего человека есть редактор, то значит он журналист. Если он сам себе редактор, значит он блогер. Если у пишущего журналиста есть понятие дедлайн, вот извини, но ты должен сдать этот текст сегодня до 7 часов, то он журналист. Если дедлайн, кажется, мысль закончилась, то ты блогер. И еще одна функция редактора, третья очень важная. Любой журналист может прийти и сказать, у меня есть потрясающая идея, мы сейчас напишем об этом. Редактор скажет, знаешь, идея неплохая, ты действительно об этом напиши, только вот сделай акцент на этом и на этом. Вот то, что ты рассказал, это неинтересно. Мне интересно вот это. Ну, как кино – это режиссерское искусство, так и журналистика – это редакторское искусство. Если каждый будет, как блогер, писать заметку по своему представлению об объемах, сроках сдачи и всем остальном, это газета не получится.
Это понятно.
Да. Вот, поэтому здесь действительно есть одна очень важная технологическая проблема, связанная с тем, что вы можете зайти на портал авторитетного, известного вам издания, и сами заметите, как будет читать текст, который к этому порталу имеет опосредованное отношение, просто какая-то всплывшая реклама сбила вас с талыку, и вы неожиданно для себя оказались в совершенно другом информационном пространстве, больше напоминающем жижу, который вы сейчас сказали. Вы знаете, я думаю, что это, ну, опять же, я всегда как-то пытаюсь искать какие-то примеры. Ну, наверное, человек, который приходит в аптеку, он тоже может сначала в поисках лекарства от кашля или от насморка столкнуться с тем, что какое-то безумное количество препаратов, я не знаю еще, чего брать.
И
можно
ему
брать
будут втюхивать сразу, самые дорогие. Будут втюхивать
самые дорогие, совершенно верно, да. Но если ему не безразлично его здоровье или здоровье его близких, для кого, значит, таблетки...
Он купит себе медицинский справочник «Видаль», понятно, да.
Ну, это вы круто берете. Это вы, знаете, вы выбрали такого очень разборчивого читателя, который...
Печется, да, о своем здоровье.
Молодец.
Просто, нет, это, просто, ну, Владимир в прошлом будущий медик.
Нет, это, Костя, совершенно неправильно, потому что в равной степени меня можно назвать и бывшим медиком, и бывшим журналистом, и бывшим актером, и бывшим режиссером. Много занятий, которые я в жизни перепробовал.
То есть, когда я работал в «Коммерсанте», и Видаль появился на отечественном рынке, вот я помню, что писал как-то заметку на эту тему.
Все гораздо проще. У меня мама доктор просто, поэтому...
У меня теща. Ну так вот, возвращаясь к нашим таблеткам. Вот мне видится, что... Понимаете, вопрос разборчивости, неразборчивости, это такая вот ситуация. Опять же, вспомнил практику одной редакции, где там в конце 90-х годов каждый критик, выступающий на планерке, говорил, он листал, говорил, вот там культура, там вот это не так сделали, спорт. Он говорит, экономику, ну я ничего не понимаю, и переворачивали обычно, да. Вот. Это такой вот, и однажды редактор отдела сказал, слушайте, ну мы с Кирой работаем вместе уже там не первый год, ну может что-нибудь начать что-нибудь понимать вообще. Ну все-таки газета одна и та же. Я понимаю, что мы не экономическое издание, не специализированное, ну, раз уж вы критик дежурный, ну, вдумайтесь, читайтесь в конце концов. Другими словами, мне кажется, все-таки разборчивость – это хорошая вещь. Наверное, когда нам нужно купить холодильник, автомобиль, или мы квартиру себе подбираем, мы же, наверное, все-таки интересуемся, кто производитель, кто застройщик, из каких материалов строится. В принципе, вот возвращаясь к примеру с редколлегией, всегда можно сказать, да вы знаете, да вот эти журналисты, они все обо всем пишут. Ну, если ты не хочешь оказаться вот в этом информационном мусоре, наверное, все-таки тоже, или там хочешь разобраться в таблетках, или тебе не все равно, в какой кинотеатр пойти с ребенком в выходной день, чтобы потом не утаскивать его с середины фильма и говорить, так, сынок, мы этого с тобой не смотрели, маме только не рассказывал. Угу. Вот. Наверное, все-таки мы подойдем ответственно к выбору. И мне все-таки кажется, что и в информационной сфере человек, который ответственно подходит, вот этот самый дождевик на себя надевает или зонтик раскрывает, он может остаться сухим. Он не будет этой информационной жижей извозюкан. А что для этого надо делать? Ну, мне кажется, для этого надо прежде всего думать. Но, знаете, вот опять же, извините, что может быть немножко сбивчиво, но давайте пройдем налоги с книгами. Вот смотрите, я очень хорошо помню времена, когда вот на Тверской улице, где я живу, у нас был один книжный и один магазин детской литературы. Сейчас вообще-то у нас все книгами завалено, кажется, да? Был такой период в 90-е годы, когда, по-моему, книги продавали везде, вот просто везде. Означает ли такое количество книг то, что это качественная литература?
А это означает, что это очень выгодный бизнес, в первую очередь.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот один мой немецкий коллега в журнале «Шпигель», однажды как-то мы с ним говорили о традиции книгочтения, говорит, да, вот у вас, конечно, еще читают книги, это было в начале нулевых, говорит, нас-то перестали, я говорю, старик, о чем ты говоришь? Ну, только что закончил франкфуртская книжная ярмарка, смотри, сколько там производителей. Он говорит, ну, ты же понимаешь, что количество продаж книг не свидетельствует об их чтении. И я так растерялся, говорю, подожди, а зачем покупать книгу, если не для того, чтобы ее читать? Он посмотрел мне как на полный идиот и сказал, чтобы дарить. Мы покупаем книги, чтобы дарить. Это же красивый, умный подарок. Я сошел за умного, и человеку приятно, что ему подарили не что-то такое, не и слишком интеллектуальное, ему книгу подарили. Вот. Вот мне представляется, что все-таки вот в этих потоках информационных надо разбираться, отделяя как бы зерна от плевел, понимая, вот, что заслуживает внимания, а что нет, что как бы является литературой, а что литературкой. Цитируя, кстати, нашего с вами друга Васильева.
На это нужно иметь время.
Безусловно, нужно. Безусловно. Но если я хочу вылечить насморк, я же не буду, что попало себе в нос заливать.
Согласен.
Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».